Здравствуйте, уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию озвученную книжно-иллюстративную выставку одной книги «Каменная сказка». «Малахитовая шкатулка» – это замечательное произведение Бажова, известного российского писателя-сказочника. Это произведение заслуживает особого внимания как яркий образец русской народной литературы и сказочного наследия. В основе творчества Бажова лежат его вечная любовь к Уралу, его природе, местным обитателям и их повседневной жизни. Он описывает величие природы, труд горняков, их веру в чудеса и силу духа. Его произведения погружают читателей в уникальный мир, где реальность переплетается с фантастическими сюжетами. Самым известным произведением Бажова является сборник уральских сказов, частично основанных на горнозаводском фольклоре, перемешанном со сказаниями народов, населявших эти места – вагулов, манси. А частично – на пересказанных в народно-фольклорной манере исторических фактах о возникновении местных народных и индустриальных промыслов. Интерес писателя к процессам взаимодействия разноязычных фольклорных традиций проявлялся на протяжении всего его творческого пути. Известно, что Бажов, стремясь изучить фольклор башкир и марийцев, предпринял поездки по разным районам Свердловской и Челябинской областей. Но возможности использования фольклора в творческих целях ограничивались недостаточным знанием языков и быта неславянских народов Урала. В одном из своих писем он размышлял: «Думаю, что без бытовой детали не выйдет живого ни в реальности, ни в фантастике. У меня, например, есть кое-какие запасы по башкирскому фольклору, но я их не пускаю в дело именно потому, что чувствую себя слабым в отношении бытовых деталей для этого рода запасов». Павел Бажов, родившийся в 1879 году в поселке Сысердский завод, неподалеку от Екатеринбурга, вырос в семье, где отец работал на горных заводах, а мать занималась домашним хозяйством и ремеслом. После обучения в местной земской школе и завершения духовного училища в Екатеринбурге и Пермской духовной семинарии ему было предложено поступить в духовную академию. Однако он предпочел стать учителем в деревенской начальной школе. В 1917 году Павла Бажова избрали в Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Камышлова. В газетах статьи будущего писателя выходили под псевдонимом «Деревенский». В этом же году он добровольцем вступил в Красную армию и участвовал в гражданской войне на Урале. Сотрудничал с партизанскими отрядами. С 1923 года Павел Бажов работал в Свердловске в качестве редактора крестьянской газеты. Он занимался анализом писем читателей, собирал материал для будущих произведений, а также писал очерки о старых заводах. В 1924 году была опубликована книга Бажова под названием «Уральские были» из недавнего быта сысердских заводов. В период с 1920-х по 30-е годы его очерки и повести о военной истории Урала публиковались в различных журналах. С детства Павел Петрович видел и узнавал нравы и обычаи уральских рабочих. Слушал и запоминал их рассказы о даровитых мастерах, тяжелом труде на рудниках. Уральская земля сама рождала их. Все, кто был связан своим трудом с ее природными богатствами, старатели, рудобои, медеплавильщики, чеканщики, искали объяснение этим сокровищам Урала и создавали легенды, в которых нашла поэтическое выражение любовь русских людей к родной земле. Сказы и легенды передавались из уст в уста, бережно хранились в памяти народа. Лев Косиль в сборнике «Мастер, мудрец, сказочник. Воспоминания о Павле Бажове» писал: «Народ у нас, конечно, тяжеловат. На первый взгляд, может быть, вам покажется трудным. Верно, пока к вам не пригляделись наши, будут держаться нелюдимыми. Исторически сложился такой характер. Жизнь такая была, особые условия. Рубеж между Европой и Азией, между вольницей и каторгой. Но уж если вас тут полюбят, то уж знайте, это навсегда». В настоящее время сложно точно определить, каким образом Бажов создавал свои сказы и где его собственное воображение переплеталось с мрачным фольклором Урала. Литературоведы отмечают, что в 1931 году в Москве и Ленинграде проходили научные дебаты по теме значения фольклора и фольклористики в реконструктивный период, которые можно считать отправной точкой для создания сказов. Эти обсуждения привели к созданию повестки о тщательном анализе современного рабочего и колхозно-пролетарского фольклора, где в центре внимания был не сказочный или былинный персонаж, а страдания русского народа от многовекового угнетения. К середине десятилетия в Свердловске активно готовили книгу под названием «Дореволюционный фольклор на Урале». За материал отвечал Владимир Павлович Бирюков. Первая моя публикация сказов вызвана была именно этим фольклорным сборником – Бирюковским. Бирюков собрал сборник, но он ввел в него то, что обыкновенно в фольклорные сборники помещалось – песни, загадки, сказки, бытовые главным образом, и их варианты. Фактическим редактором была Блинова. Она поставила вопрос: почему же нет рабочего фольклора? Владимир Павлович ответил, что такого материала нет в его распоряжении, что он его нигде не может найти. Меня это просто задело. Как так, рабочего фольклора нет? Я сам сколько угодно этого рабочего фольклора слыхал целые сказы. И я в виде образца принес им дорогое имечко. То был первый бажовский сказ. За ним последовали еще два для той же книги. Так появились рассказы «Медной горы хозяйка» и «Про великого Полоза», сюжет которых Бажову еще в детстве якобы рассказал Хмелинин. В некоторых из сказов рассказ ведется придуманным рассказчиком, дедушкой Слышко, который был вдохновлен сторожем заводского склада по имени Василий Хмелинин. Его истории вдохновили Бажова на создание множества своих произведений. В своей речи дедушка Слышко использовал множество диалектизмов и профессиональной лексики горных рабочих. Сказы Павла Бажова, включая «Малахитовую шкатулку», содержат множество культурных слов и выражений, которые отражают уральскую фольклорную традицию и трудовую жизнь горнозаводского люда. Эти выражения и слова являются символами уральского фольклора и отражают красоту уральской природы, трудовые занятия, а также менталитет и ценности народа. Например, в сказах встречаются слова и выражения, связанные с уральской природой, трудовой деятельностью и народными приметами и поговорками. Эти слова и выражения являются не только литературным богатством, но и отражением культурного наследия Урала. Исследования также подчеркивают, что Павел Бажов умело использовал стилистическое богатство словообразовательных ресурсов, обладающих яркой выразительностью, что отражает глубокое культурное значение его произведений. Кроме того, в сказах Бажова присутствуют уральские диалектизмы, которые являются важным лексическим средством стилизации повествования, помогая воссоздать колорит и самобытность мира Старого Урала. Первоначально в газете и альманахе сказ «Малахитовая шкатулка» публиковался под названием «Тятино подаренье». И лишь при книжном издании перенял имя всего сборника. Эта история продолжает сказ «Медной горы хозяйка», где малахитовая шкатулка появляется впервые. И подает малахитовую шкатулку. А там Слышка, всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее. И даже не у всякой богатой невесты бывает. Но теперь шкатулка становится главным предметом повествования, так как именно от нее зависят все действия героев и сюжетные повороты. Шкатулка подарена Степану хозяйкой Медной горы, как дары для его невесты Настасьи. Однако та лишь хранит драгоценный подарок, не стремясь надевать его содержимое, чувствуя, что оно предназначено не ей. Буски в 6 или 7 рядов только раз и примерила, как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. И Настасья права. Тягу к каменьям ощущает лишь Танюшка, дочка, но ничуть не напоминающая ни мать, ни отца. В кого только зародилась? Сама черненькая да басенька, а глазки зелененькие. На наших девчонок будто и вовсе не походит. В отличие от остальных людей, украшения, хранящиеся в шкатулке, словно чувствуют в Танюшке родственную душу. «Мамонька, сколь хорошо тятина-то подаренье! Тепло от него, будто на пригривенке сидишь». Да еще кто тебя мягким гладит? Когда шкатулку пришлось продать, новую хозяйку украшения не восприняли. Серьги надела, чуть мочки не разорвала. Палец в перстень сунула, заковала, еле с мылом стащила. Муж посмеивается. Не таким, видно, носить. Скрытому волшебству ни один из мастеров, которым предметы отдали на переделку, даже не пытается противостоять. «Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного, кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет. Что хочешь, делай». Шкатулка попадает в царский дворец, а вслед за ней туда же прибывает и Танюшка. На глазах изумленных придворных и самой императрицы Танюшка исчезает в малахитовом столбе, вырубленном из глыбы, которую когда-то добыл ее отец. Украшения превратились в капли, шкатулка исчезла вместе с Танюшкой, а горные мастера при встрече с хозяйкой Медной горы заметили, что та девица в платье малахитовом временами двоится стала. Но почему шкатулке обязательно быть малахитовой? Ведь правильно обработанные яшма или агат выглядят не менее красиво. Павел Петрович уделил внимание большинству поделочных камней Урала, которые так или иначе возникают в его историях. Но малахит проходит сквозной нитью по всей книге. «Это радостный камень и широкой силы», — так отзывался о нем сам Бажов. «В нем радость земли собрана». Тут сыграла роль ценность малахита для эпохи, в которой происходит действие сказов Бажова. Прославленные им гумёшки, Гумёшевский рудник, открыли еще в начале 18-го столетия. Но активная его разработка началась лишь через 30 лет. К тому времени малахит и лазурит соперничали между собой в том, кого сочтут красивейшим. Однако сократившиеся поставки лазурита обеспечили лидерство малахита. Именно он превратился в самый желанный поделочный камень. Именно его назначали в задание горным мастерам в первую очередь. Не учитывать его значимость на то время Бажов не мог. Но малахитовой стала не только шкатулка. В малахитовое платье одета и хозяйка Медной горы. Самый главный сказочный образ из встречающихся на страницах бажовских сказов. Порой ее так и называют – малахитница. Малахитница представляет собой дух уральских гор, считающийся хранительницей ценных минералов. В сказах она появляется перед рабочими как прекрасная девушка в нарядном платье, выполненном из малахита. А одежда и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышка, малахиту платья. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладь. Волосы ее Бажов описывает как коса сизо-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Малахитница в некоторых случаях может появляться в образе ящерицы с короной, а иногда ее голос слышен, хотя сама она остается невидимой. Однако хозяйка горы не сводится на роль только пособницы, соучастницы, хранительницы кладов. Нет, она распоряжается не кладами, а земельными богатствами и распоряжается самостоятельно. По своему желанию может допустить разработку, может и не допустить. Может с помощью подвластных ей ящериц увести богатство, может и собрать. Из сборника Павла Бажова «В очерке у старого родника». Переживания и приключения рабочих, встречающих малахитницу, создают атмосферу таинственности и удивительности. Ее могущественная и загадочная природа делает каждое сказание о ней увлекательным и завораживающим. Малахитница является одним из наиболее узнаваемых и влиятельных персонажей в творчестве Бажова. С ее образом связаны многие темы и символы, отражающие уральский фольклор и его мистическую сущность. Ее присутствие в сказах Бажова подчеркивает важность уважения и бережного отношения к земле и ее сокровищам, а также демонстрирует влияние природных феноменов на жизнь и судьбу людей. Малахитница стала неотъемлемой частью культурного наследия Урала и продолжает вдохновлять поколения читателей своей загадочной красотой и могущественным влиянием на жизнь персонажей сказов Бажова. Другим важным персонажем, представленным в сказах Павла Бажова, является Данила Мастер, который символизирует уникальное умение создавать красивые и ценные вещи с помощью своего мастерства и таланта. Данила – это один из наиболее выдающихся и узнаваемых персонажей в творчестве Павла Бажова. Он изображен как искусный ремесленник, обладающий уникальным мастерством в обработке драгоценных металлов и камней. В духовных сказах он часто выступает в роли наставника и бережливого хранителя традиций и знаний. В произведениях Бажовы Данила Мастер олицетворяет глубину мастерства и тонкости ремесла, позволяя главным героям сказов узнать высшие истины и уроки жизни через работу с драгоценными камнями и металлами. Его персонаж представлен с уважением и почтением к традиционным ремесленным навыкам, которые передаются от поколения к поколению. Данила Мастер рисуется как воплощение мудрости и духовности, отражая красоту и таинство уральской природы. Его образ символизирует величие человеческого творчества и способности преображать простые материалы в произведения искусства. Его влияние на главных героев сказов приводит к их духовному пробуждению и пониманию высших ценностей. Если брать не прямой сюжет, а образы, то мы отыщем в этом сказе и вторую малахитовую шкатулку. Ей выступает императорский дворец. Вернее, не весь, а определенный его зал. Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь. Такой зал действительно существует. Это малахитовая гостиная Зимнего дворца. Именно там Танюшке предстоит таинственно и безвозвратно исчезнуть. И снова шкатулка, в роли которой выступают дворцовые покои, исполняет разграничительную роль. Только наоборот, внутри нее остается весь мир людей со всеми его проблемами, радостями и заботами. Покидая его, Танюшка уходит во внешнее пространство, каменное царство, где ее ждет хозяйка Медной горы. Именно в том мире и обитают мастера, сделавшие и украшения для Танюшки, и шкатулку для их хранения. Те, чью работу не решается подправить ни один человек, будь он лучшим резчиком или шлифовальщиком. Судьбу такого умельца мы увидим в других сказах Бажова «Каменный цветок» и «Горный мастер». Великий Полоз и девка Азовка – два удивительных персонажа, вошедших в творчество Павла Бажова из уральского фольклора. Великий Полоз, известный также как хозяин земных сокровищ, представляет собой огромного змея с короной на голове. Он обладает невероятной силой, позволяющей ему притягивать к себе золото в землю всякий раз, когда пожелает. Этот персонаж является узнаваемым и весьма значимым в творчестве Бажова. И его изображение в сказке «Золотой волос» придает ему особую важность в уральском фольклоре. Азовка изображает девку, охраняющую клады горы Азов. Она упоминается в сказе под названием «Дорогое имечко». По легенде, рассказывавшейся по всему Уралу, существовали разные версии о происхождении этого персонажа. По одной из версий, ее считали духом татарской царевны, а по другой – пленницей, которую прокляли после смерти и превратили в духа сторожа. Эти легенды создают загадочную атмосферу и добавляют таинственности в уральский фольклор. А их влияние на творчество Павла Бажова видно в его произведениях, где эти персонажи стали неотъемлемой частью уральской мифологии. Первый выпуск сборника под названием «Малахитовая шкатулка», который включал в себя авторские произведения, созданные на основе рабочего фольклора, состоял из 14 сказов. Еще до выхода Свердловского сборника Бажовым были написаны «Серебряная копытца», «Синюшкин колодец», «Огневушка-поскакушка», «Травяная западенка», «Ермаковы лебеди», «Таюткино зеркальце», «Жабреев ходок», «Ключ-камень». Все были изданы в 1943 году в новой книге Бажова «Ключ-камень». Позднее эти сказы «Хрупкую веточку», «Демидовские кафтаны» и все последующие Бажов включил в малахитовую шкатулку. Сотни картин, росписей, книг, иллюстраций созданы на темы творчества Бажова. Герои сказов запечатлены мастерами, умельцами, в изделиях из камня, чугуна, фарфора, стекла. По мотивам сказов Бажова написана пьеса «Малахитовая шкатулка». Сняты художественные фильмы. В 1946 году вышел «Каменный цветок» режиссера Александра Птушко. Одна из первых полнометражных цветных картин в Советском Союзе. Главные роли в ней исполнили Владимир Дружинников и Тамара Макарова. Над сценарием работали Павел Бажов и Иосиф Келлер. По мотивам сказов появлялись рисованные и кукольные мультфильмы. «Синюшкин колодец», «Серебряная копытца» и другие. Созданы палеты, сказ о каменном цветке Прокофьева, «Каменный цветок» Фридлендера, оперы «Каменный цветок» Молчанова, опера-сказ Дмитрия Батина, симфонические произведения. Придуманные Бажовым герои уже возникают в иных сюжетах. Можно сказать, что у них началась самостоятельная жизнь. А малахитовая шкатулка стала одним из символов Урала. В 2013 году уральские сказы Бажова вошли в список 100 книг, рекомендованных Министерством образования и науки школьникам для самостоятельного чтения. Озвученную книжно-иллюстративную выставку одной книги «Каменная сказка» подготовила и озвучила библиотекарь отдела обслуживания Конькова Зоя Владимировна. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Январь 2024 года.